Луи откинулся на спинку стула. Глаза его стремительно перебегали с одного предмета на другой. Все, что я рассказал, сильно его взволновало. Но он по-прежнему был преисполнен глубочайшей печали, рассеять которую, похоже, ничто не могло. «Большая Нанен может оказаться опасной», — пробормотал он. «Большая Нанен захочет защитить Мэрик от тебя и от меня». Он был чрезвычайно красив в своей грусти. Несмотря на резкость черт, было в этой красоте что-то притягательное. «Я вовсе не жду, что моя вера повлияет и на тебя», — сказал я. «Но я хочу обратить твое внимание на эти вещи, потому что это колдовство, обращение к духам на самом деле небезопасно». Луи выглядел взволнованным, но не испуганным. Я бы даже сказал, напротив, он совершенно не думал об осмотрительности. «Ладно, Дэвид, вернемся к вопросу о призраках». Голос Луи вновь звучал ровно. «Наверняка все они далеко не одинаковы. Если эти призраки — души мертвых, связанных с землей, то почему мы говорим о магии? Разве они не стараются всеми силами прорваться к живущим? Чем еще можно объяснить то, что Клодия неотступно преследовала Джесс? Если это была Клодия, значит, она не отправилась в царство чистого духа. Значит, она не подвластна непостижимым для нас законам и не знает покоя». «Понятно», — кивнул я, упрекая себя в том, что не понял этого раньше. «Ты полагаешь, что Клодия страдает и потому хочешь совершить ритуал?» «Думаю, что это вполне возможно, ведь Луи был несчастным. Если Клодия действительно предстала перед Джесс, как то и казалось, честно говоря, я надеюсь, что нам не удастся вызвать дух Клодии. Надеюсь, что магия Мэрик не сработает». «Так вот почему история призрака Клодии так мучает тебя. Ты вовсе не хочешь с ней говорить. Тебе важно знать, что она пребывает в покое». «Да, ты прав. Боюсь, что душа Клодии мечется сейчас, испытывая невыразимые муки. Опыт других для меня ничего не значит. Лично я никогда не имел дела с призраками, Дэвид. И, как уже говорил, ни разу не слышал ни клавесинную музыку, ни пение птиц, заточенных в клетке. Мне не доводилось видеть или слышать что-либо указывающее на существование Клодии где-то в любой форме. Я хочу попытаться связаться с Клодией, чтобы знать наверняка». Это признание дорого стоило моему другу. Обессиленный, он снова откинулся на спинку стула и отвел взгляд. Наконец он продолжил. «Я отчаянно хочу, чтобы Мэрик Мэйфэйр попыталась вызвать дух Клодии и готов ко всему, что за этим последует». Луи снова встал со стула, беспокойно огляделся, а потом прошел к окну и уставился в него через тюль. «Мне снятся сны», — прошептал он. «Во сне она приходит ко мне и говорит, что пребывает в покое. Во сне она дает мне силы делать то, что я должен». Его слова огорчили и взволновали меня. «Если бы предвечный не уставил запрет самоубийству», — задумчиво произнес Луи, цитируя Шекспира. «Потому что все, что мне нужно для этого, это не искать крова на восходе солнца. Мне снится, что она предупреждает меня об адском огне и уверяет в необходимости раскаяться. Но, с другой стороны, это всего лишь игра моего воображения».
«Возможно, все, что угодно», — сказал я. Наконец он обернулся.
«Подожди здесь», — негромко попросил он, после чего вышел из комнаты и направился по коридору. Я услышал звук открывающейся двери. Вскоре Луи вернулся, держа в руке небольшую старинную фотографию. Я чрезвычайно разволновался. Неужели это было то, о чем я подумал? Я узнал маленькую черную рамку, в которую был вставлен портрет. Она была похожа на рамки дагерротипов, принадлежавших Мэрик, очень затейливая, в хорошем состоянии. Луи раскрыл двойные створки книжечки, взглянул на изображение и только тогда заговорил.
«Ты рассказывал о семейных портретах нашей дорогой колдуньи», — произнес он. «Ты спрашивал, не являются ли они проводниками умерших душ?»
«Верно. Могу поклясться, что люди, запечатленные на тех небольших фотографиях, разглядывали нас с Сэроном.
И ты еще говорил, как важно было для вас в то далекое время впервые увидеть дагерротипы, или как они там называются».